Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, мы начинаем передачу «Все так». Наталья Ивановна Басовская в студии. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Ну и наша сегодняшняя тема — Карл V Габсбург, обладатель 27 корон, часть вторая. Продолжаем историю про этого человека. Я бы сразу хотел спросить вот о чем вас, Наталья Ивановна. Вот эта фраза, которую ему приписывают, или не ему, или не его фраза: «В моих владениях никогда не заходит солнце».
Это реальность.
Это реальность или это все-таки?
Это реальность. На самом деле, во-первых, действительно не заходило солнце в силу исторической судьбы. Это я в двух словах все равно надо напомнить содержание первой части.
Да, конечно.
Этот человек, который родился в 1500 году и был современником одновременно нескольких великих правителей европейских, его современники, тоже молодые правители, Генрих VIII в Англии, Франциск I во Франции, Сулейман I Кануни в Турции, в Османской империи, это поразительно. Вот был выброс когда-то культуры, эпоха Возрождения, в Италии, конечно.
Да.
Италия и Нидерланды. А здесь вот такой общеевропейский выброс каких-то очень крупных, очень заметных политиков. Ни одного из них не назовешь ничтожеством, что он, допустим, выдвигал какие-то притязания, ни на чем не основанные. И эта эпоха одновременно грань двух больших эпох. Средневековья и нового времени. Это сейчас его в историографии называют раннее новое время. Переход после открытия Америки в 1592 году. В силу исторической судьбы, а не путем войн, Карлу, будущему пятому, сначала он стал Карлом I в Испании, по наследству от одного деда и другого деда достались Нидерланды в Европе и большой шанс продлить пребывание своего деда в статусе германского императора Священной Римской империи, германской нации. И от другого деда Испания, короны Испании. И вот эта протяженность, а там не только Испания, там еще острова захвачены,
ну,
еще Арагоном, да, это Сардиния, это Сицилия, это Южная Италия, то есть громадная империя. И параллельно идут великие географические открытия. А лидером великих географических открытий, начиная с путешествия Колумба, стала эта самая Испания, едва объединившая короны Кастилии и Арагона под властью Изабеллы и Фердинанда. Затем Кортес, Писаро и так далее. Золото, льющееся оттуда. И на самом деле географически где-нибудь, в какой-нибудь части, в Старом Свете или в Новом Свете, было солнце. И этот молодой человек, вот он не бился за эти владения. Он будет биться сейчас вот у нас за другое. А они достались ему. Это средневековые понятия. Получите корону по праву престолу наследия. Мужской наследник, вот прямых детей нет, переходит, прямых пальчиков нет, переходит к внуку.
Ну, можно же получить и все профукать, это же история.
Наоборот. Он собиратель, и он, конечно, следовал безумной идее. Вот одной ногой он стоял в Средневековье, что естественно. Оно только что закончилось.
Да.
Люди могли не знать, что оно закончилось. Современники мало понимают.
Я думаю, что они знали.
Конечно. Единого учебника у них не было. А люди не могли понять, что это все кончено, эти престолы наследия, что будут какие-то другие правила. До них далеко. И он собиратель. Он, получив вот это все как бы случайно громадное пестрое наследство, считал каким-то своим долгом, а потом это превратилось в политическую химеру. Объединить весь, ну, по крайней мере, обозримый христианский мир в единую, под единой короной, вот его, дома Габсбургов, ну, вот химера. И это было невозможно, это было нереально. Но огромные усилия своей жизни он применял именно к этому. Мы расстались с ним в прошлый раз на очень важном, в очень важный момент его жизни. Это 22 октября 1520 года. Он вступает в Ахен, в Германии. Угу. Это когда-то любимая, условно говоря, столица Карла Великого. Все помнят, все знают, что это город Карла Великого. Он покинул Испанию, где он уже провозглашен испанским королем, где полыхает опасное восстание коммунерос, я о нем рассказывала, решил призветь восстание, все ради того, чтобы короноваться короной Карла Великого, Антона Первого Великого. То есть ему казалось, что вот он движется к этой цели – объединить всех христиан.
То есть он становится таким императором Священной Римской империи.
Да.
Вроде бы.
Он надеется, что это уже будет, но коронация в Ахене очень важная. Символически, исторически принципиальная. Якобы это корона самого Антона Первого, Антона Великого. 962 год он был первым императором Священной Римской империи, германской нации. Надо сказать, когда в фашистской Германии, в Третьем Рейхе, размышляли, как назвать важнейший план войны против Советского Союза, были вариации «Барбаросса» или «Отто», в честь вот этого Оттона Великого. То есть, какое он ощущал величие. Но настоящий император – это только тот, кто коронован в Риме римским папой. В этот момент для него это было невозможно. С папой не просто складывались отношения, и он настаивал, и сам подчеркивал еще целых 10 лет, что он называется так. Избранный римский король. Избранный римский король. Он не хочет называть себя императором, пока не состоится коронация. Только законная, единственно законная в соборе святого Петра, и чтобы это был римский папа.
Ну, принципиально, да.
Он, у него были, знаете, у него были идеи, некоторые вот безумные.
Ну, да.
У него были принципы, и сейчас мы это увидим. А вот нельзя считать ничтожеством. Сын его будет ужасным, безумным фанатиком, Филипп II, но это символ глупого фанатизма. Карл не таков. Но все-таки вот этот избранный римский король состоялась коронация еще в Болонье для подтверждения этого титула. Все равно это не Рим. И хотя у него на родине, все-таки не на родине, он родился в Нидерландах, он родился в городе Генте, у него в законно полученной Испании, где он король, Карл I, полыхает восстание, а он все-таки решает сначала уладить дела в Германии, чтобы развязать руки для неизбежной войны с Францией. Отец с детства твердил ему, что Максимилиан I Габсбург очень значительный, очень яркий, тоже правитель. Его называли иногда последним рыцарем. Ну и Франциска I французского называли последним рыцарем. И Карл V в чем-то был рыцарем. Эпоха ушла, но рыцари... Титул рыцаря остается. И мысли о них остаются. Что неизбежна война с Францией. Потому что Франция граничит с Нидерландами, теми самыми, с Германией. На юге это Италия, на которую посягают все. Она очень богата.
Лакомый кусок, конечно.
Безусловно. Северная Италия, родина Возрождения. Какие блистательные достижения научной и культурной мысли. Архитектура, живопись. А единого хозяина нет. Италия разобщена. И поэтому на повестке дня война с Францией. И он это знает, он к этому готовится. Но для этого надо, чтобы в тылу, в Германии был порядок. А порядку мешает лютеранство. Мартин Лютер. Этот человек, родившись в 1483, то есть он существенно постарше, но не трагично, постарше Карла V, будущего императора Карла V, пока Карла I испанского, избранного римского короля, бог знает что. Доктор богословия, он прославился уже в 1517 году, но недавно, 3 года назад, когда прибил к дверям церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. Оправдание верой, не надо посредников в виде католической церкви. Ну, это революция в умах для своего времени. Но при этом он очень чужд светской культуре. Он пишет трактаты, полемику с Эразмом Роттердамским. Вера и смирение выше красоты и знания. Он двигается к фанатизму религиозному весьма решительно.
Да, он же был, наверное, как мне кажется, абсолютно нетолерантным.
Нет.
Вот уж...
Казалось бы, протестантизм...
Гнобил чужие вероисповедания.
Да. Протестантизм пришел освободить мозг человека, да? Общайся с Богом прямо. Если обратишься с верой, тебя поймут. Кальвин пойдет еще дальше. То докажи своим успехами в жизни, что ты избранный. И все фанатики. Лютер еще не до такой степени. А Кальвин, Женевский папа, как его будут называть, он будет жечь на кострах. С его подачи будут жечь неверных. И все они нетолерантны ни к католической церкви, ни к тем более иудаизму, ни к каким-либо другим вариациям. Теперь я знаю единственную истину. Примерно 1000 лет до этого, на протяжении Средневековья, католическая, сначала просто христианская, с XI века католическая церковь, утверждала, что она знает единственную истину. Теперь пришли они, и вместо того, чтобы сказать, что путь к истине бесконечно далек, давайте думать, обсуждать, пусть каждый ищет свою дорогу, нет, я единственный, новый единственный, кто знает путь к истине. Но Карл поступил вот сначала не тупо, не примитивно. Он собрал в 1520 году, год коронации, собрал Рейхстаг в Вормсе, совещание, такое крупное собрание представителей всех немецких княжеств, и где он не вполне император, но с шансами на то, что он будет полным императором.
Все-таки начальник, да.
И очень молодой человек, ему 21 год, созывает этот Рейхстаг, чтобы договориться о вопросах веры. Он считал, что Лютера надо выслушать. Вот он проявил какую-то меру, небольшую меру толерантности, и выдал Лютеру охранную грамоту. Давайте сравним с охранной грамотой императора Сигизмунда I, который выдавал охранную грамоту Яну Гусу. Угу. И чем кончилось для Гуса? Его сожгли на костре.
Он плохо кончил. Да.
Охранная грамота была фальшивкой. Этот здесь нет. Он действительно уцелел. Он участвовал в присутствии императора, излагал свои взгляды. А император потребовал от него одного. Отказаться. Какой толерантность? Никакой. От своих отречься. От своих 95 тезисов. Это не диалог, конечно, но намек на диалог здесь имеется. Отречься. Лютер прибыл туда в 1521 году. И вот совсем молодой Карл, 21 год, Лютеру 38, это зрелый муж и зрелый теолог, ему приказывают отречься. Лютер гордо и довольно быстро на вторые сутки отказался, горделиво. Так как было неожиданно для Европы. С императорами и королями
никто не спорил.
Так не говорят. Ну, нужна какая-то другая. Ну, что ради в наши дни мы не видим, как человек вроде революционно настроенный, а как только надо сказать что-то о высшей власти, он переходит к таким обтекаемым формулам.
Ну, такое некое чинопочитание.
Да, да. В России-то особенно.
Ну, да,
у нас
да,
вековая, централизованная, жесткая монархическая система. Ну, а Лютер проявил вот ту строптивость, которая свойственна этой эпохе. Что за этим было? Не только его некая смелость, она была. Все-таки 95 тезисов он прибил. Папскую буллу в костре сжег. Угу. Студенты его были в восторге. Прыгали еще вокруг этого костра.
Студенты это всегда в восторге.
Да, он сжег папскую буллу. А его поддерживало то, что у него было уже много покровителей в Германии. Очень сильных князей, которые готовы были укрыть его за стенами своих замков. Зачем это было князьям? Да, пожалуйста, Лютер, излагай поподробнее. Мы под это дело конфискуем богатство церкви.
Ну, то есть фанатик фанатиком, но кое-что, так сказать.
Он был полезен им.
Да.
Он им был полезен. Тут какой бы так, как бы негласная договоренность. Император был потрясен. Император, король Испании, практически император Германии, получил резкий быстрый отказ, без компромиссных формул. Всю ночь он работал над ответом Лютеру. Он был трудолюбив, этот Карл. На французском языке на утро он произнес довольно длинный ответ. Пока шли дебаты на Вормском Рейхстаге, они шли по-немецки. Немецкий язык он знал не идеально. И публика заметила, что в какой-то момент, когда богословы излагали тонкие вещи о таинстве присуществления, император вздремнул. Но здесь он проснулся, разъярился, всю ночь писал. И на французском, родном ему родном языке, сказал, цитирую, в том числе, что он сказал: «Клянусь, что не пожалею ни своих королевств и владений, ни своих друзей, ни своей плоти и крови, ни своей жизни и души ради защиты католической веры». Он выбрал позицию. Если уж не пощадит ничего, включая родных и близких, все, он занял позицию, что он не отступит от католической веры. Вроде до этого он призывал к какому-то компромиссу.
Ну, к какому-то,
да, да, как-то все-таки договориться. Да. И вот до конца своей жизни, надо сказать, вот с этой позиции он не сойдет. Он не сможет подписать после долгих лет войны, это впереди, я упомяну об этом, но он не сможет подписать компромиссный договор. Такой договор будет. Но он скажет: пусть договор будет, но я не подпишу, и пошлет своего брата. Итак, после этого еще он объявил, обнародовал эдикт, который лишал Лютера всех гражданских прав. Оказалось, это выстрел в пустоту, потому что Лютер быстро укрылся за спинами мощных германских князей, могучих, и ничего не значил этот эдикт.
Скажите, а физически он его уничтожить не мог? У него не было силы или не было характера?
Это значило взорвать Германию полностью, поскольку к этому времени княжества германские на протяжении всей своей истории бывшие довольно независимыми. Угу. Они разделились на протестантский, лютеранский и католический.
Понятно.
И, допустим, убийство Лютера означало войну. Война все равно случится. Но Карл не хотел быть тем человеком, который подожжет Бигфордов шнур, не хотел быть детонатором. Но впереди, между прочим, все равно так называемая Шмалькальденская война, когда будут воевать протестанты с католиками, и будут проявления фанатизма, в частности, известно, фанатики католические, прибывшие из Испании, ну, например, герцог Альба, будущий душитель Нидерландской революции, предложат: вроде наша берет, мы побеждаем, католики, давайте выбросим останки Лютера из могилы, сожжем их. И Карл V ответил: оставьте его в покое, у него сейчас другой судья, а я воюю живыми, а не с мертвыми. Все-таки вот какие-то достойные
рыцарские
черты, да, да, элементы вот этого рыцарского сознания у него были не в самых худших моментах его жизни. Итак, вопрос с Лютером не разрешился. Германия не умиротворена. Но все-таки позиция германского, римского, избранного римского императора, то есть лидера Германии, выражена, и была надежда, что кто-то дрогнет и удастся найти какое-то умиротворение в будущем. Но нет, твердо этого сказать было нельзя, и поэтому, наверное, он просто прикрыл на это глаза, ибо на повестке дня была очевидная реальность – война с Францией. Дело в том, что войны между германскими императорами Священной Римской империи, Франции и Испании, значит, так называемые итальянские войны, начались за 6 лет до рождения Карла.
Довольно длинная история.
То есть он никак не виноват. Это началось в 1494 году. Это были долгие европейские войны между Францией, повторяю, Испанией, Священной Римской империей, за обладание Италией, мы уже упоминали. Mm-hmm. Ну, невозможно было терпеть, что рядом, вот где-то в промежутке между Нидерландами, принадлежащими этим римским императорам, Германией, Францией, лежит такой кусок. Только Альпы перевалить, и центры себе мировой торговли, Венеция, Генуя, центр мировой культуры того времени, Флоренция, Рим, вечный город. Соблазн немыслимый. И вот эти войны вокруг этого соблазна были, очевидно, развернулись именно за это. Но еще за что? Французское дворянство, самое воинственное и претендующее на то, что оно самое сильное в мире, самое лучшее, то, что им не удалось победить в Столетней войне, это их как-то не обескуражило. Нет. Все равно хотим доказать, конечно, что мы самые прекрасные. Был хороший способ их занять, чтобы оттянуть их энергию и силы от назревающих противоречий внутри Франции. Ведь реформация проникает и туда.
Конечно.
Впереди религиозные войны с их озлоблением. В общем-то, это наша эпоха, о которой мы говорим, это фактически религиозные войны в Германии. Потом они будут во Франции. И еще что имелось в виду. У французов были династические притязания на Милан. Какая зацепка, чтобы захватить всю Северную Италию. Династический, не очень твердый, не такие надежные, как у Карла V, но французская корона в это вцепилась. Короче, начались эти бесконечные войны. При французском короле Карле VIII он попробовал двинуться с юга, не через Альпы, труднодоступные. Временно захвачен был Неаполь, но подробно об этом нет возможности говорить. Итальянские войны и для современников были бесконечно сложны. И вот сегодня, если хочешь студента на экзамене провалить, поручи ему рассказать поподробнее про итальянские войны. Потому что это такое витиеватое дело. Меняются короли, затем Людовик XII в 99-м 1400 захватил Милан, Неаполь в 501-м, вся Северная Италия под французской властью. В 511-м образуется Священная Лига, в которую вошел воинственный папа Юлий II, Испания, Венеция, Швейцария, позднее Англия и Священная Римская империя. Освободить Италию от варваров. В данном случае варвары – французы. Они были и в такой роли, когда это нужно было другой части Европы. Северная Италия освобождена. В Милане как бы снова Сфорца, традиционные законные властители во Флоренции, Медичи, измельчавшие, непопулярные, против них восстания. И все-таки затишье в 1515-м Франциск I, нашему Карлу в это время 15 лет. Романтичный, рыцарственный, возобновляет итальянские войны. Ему кажется, что сейчас он победит окончательно. Им все время это кажется. А победы в этих войнах нет. Они вспыхивают, затихают. Мир, перемирие, снова сражение. Он возобновляет войну в союзе с Англией. Англия, как всегда, бегает то на одну сторону, то на другую. И Венеции, которая только считает свои доходы, что выгоднее. То есть это давняя болячка европейской политики. И вот в это месиво интересов и противоречий вторгается Карл Габсбург со своей немыслимой идеей всемирной христианской католической империи.
Давайте мы сделаем перерыв на краткие новости, а затем после новостей, конечно же, вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем передачу «Все так». Наталья Ивановна Басовская, продолжается повествование. Итак.
У нас итальянские войны.
Да.
Страшные, запутанные. Ну, это тема целого спецкурса. Поэтому я совершенно не углубляюсь туда. Скажу о роли вот Карла V Габсбурга или Карла I Габсбурга Испанского, претендующего на всемирную власть в этих итальянских войнах. Он вступил в них в 1521-22 годах и сначала как будто бы удачно. Он направил войска против союзников Франциска I, короля Навары, герцога Бульонского. Удачно. Командует хороший полководец Пескара на стороне Карла. Осенью 21-го маркиз Пескара овладел Миланом. Это позор большой для Франции, потому что Франциск I с ранней юности, еще до того, как стал королем, клялся: вот стану королем, я верну Милан Франции. Карл еще раз посетил английского короля Генриха VIII. И тот послал ему как бы поддержку. Вот всегда английская позиция такая. В основе этой поддержки прямой английский интерес. Ибо войска направлены, это всегда во все времена,
да,
со всей очевидностью. Английские войска направлены в Кале. Это тот порт, который бывал и в руках и французов, и англичан. И поэтому очень хорошо подкрепить свои позиции. Кале близко, Кале может быть захвачен Англией. И он еще длительное время после Столетней войны находился под английской властью. Это их база. Вот лишний раз через Кале послать войска, показать, это наше, хотя во Франции. Но Карлу пришлось отвлечься на время, все-таки побывать в Испании. Вот как он сам... Какой он был подвижный. Он при тех коммуникациях. Я следила за его перемещениями, нарисовала со стрелочками такую карту, но ее не покажешь по радио. Это невероятно подвижная фигура. Его перемещения были сказочными. И он прожил много жизней, можно сказать, в Испании, в Германии, говоря на разных языках. Ему надо в Испанию. Там восстание коммунерос завершается. Как ему не побывать? Подавлено это выступление горожан за реформы. Нет, нет, вместо реформ подавлено восстание, много пролито крови в борьбе. И горожанам урезали их вольности и привилегии, как всегда. Но зверств он не проявил. Все ждали, вот так его сын будет проявлять. Да. Все ждали, вот появится, уже он император практически в Германии, и с позиции этой силы, объявивший, что будет бороться за католическую религию, то есть такой воинственный человек. Но он приказал казнить, как грустно звучит, но для нашего времени, да, всего 20 человек.
Ну,
я произношу, говорю эти страшные слова, и самой становится боязно. 80 приговорил к изгнанию, а остальным дал амнистию. Амнистию. Такую королевскую, императорскую, величавую. Вот были у него какие-то... далеко не всегда он принимал неверные решения. И были и очень верные. Но он вернулся обратно к итальянским войнам. Вернее, к войне с Францией. Союзники приходили и уходили. А в общем-то эта война была... с Францией. И 24 февраля 1525 года, во время первой из этих трех итальянских войн, произошло сенсационное событие. Произошло сражение около города Павии, в котором французский король совершил ошибки, вот чисто тактические, окруженные войсками испанцев и германских правителей, многие из них были, большинство наемники, он узнал, что ему изменил конетабль Бурбон. Это был страшный удар. Измена главнокомандующего, конетабль Бурбон. Что англичане напали на Пикардию, что испанцы на Гиене. В общем, плохие вести. Он вторгся в Ломбардскую область, в Ломбардию, и осадил Павию. И принял сражение под стенами Павии. Он сделал тактические ошибки. Правда, он был ранен. В одних источниках пишут однажды, единожды, в других дважды ранен. Это очень существенно. Но какую ошибку? Он вовремя не остановил свою кавалерийскую атаку. И эта атака попала под огонь своей же артиллерии. Это эпоха, когда огнестрельное оружие только осваивается.
Только осваивалось, конечно.
Они не очень умеют им пользоваться. Еще не все отработано.
Конечно.
Его с 15 века, с конца начали применять. И вот он такую ошибку совершает. Кавалерийская атака – это прекрасно, это привычно, это понятно. А, конечно, Буденный это сильно припозднился. Если с шашками на танке в 20-м столетии,
да.
Но здесь 16-е. А ошибка, в общем, вот такого рода. Он еще не умел взаимодействовать. Часть его кавалерии, рыцарей, его великих рыцарей французских, попала под собственную артиллерию. Это очень морально тяжело подействовало. Тут атака удачная со стороны немецких наемников. И в плен захвачен сам французский король Франциск I.
Какой ужас.
Это ужас.
Ужас, правда.
Вот Европа, у которой был в то время свой интернет, из уст в уста. Информация распространялась для того времени невероятной быстротой. Купцы, торговцы, караваны, корабли. Слухи передавались очень быстро. Я это вижу по хроникам. Приплыли такие-то, рассказали то-то. Встретил таких-то паломников, они рассказали то-то. Европа была потрясена. Причем взят в плен грубо, не по-рыцарски, солдатом, который... прислонил шпагу к его груди и придавил его еще своим Ботфортом.
Придавил Ботфортом.
Это ужас.
Просто совсем.
И вот об этом унижении говорили. Он написал матери, пленник, он взят в плен, Карлом V и отправлен в Мадрид. Матери написал, потеряно все, Франциск I, кроме жизни и чести. Вот что ему оставалось, кроме как занять какую-нибудь, принять какую-нибудь красивую позу. Почти год он находится в испанском плену в Мадриде. И как пишут специалисты, я сама не читала это в источниках, в достаточно суровых условиях. В разгаре рыцарских времен королевский плен в пределах Европы был королевским. Когда в плену во время Столетней войны оказался французский король Иоанн II Добрый, в английском плену он содержался точно в достойных короля... В королевских условиях. Писал стихи, например. Да. Встречался с равными себе.
Кушал на зону.
И вот... Битва при Паве. Казалось бы, Карл Габсбург должен торжествовать. У него в плену знаменитый французский король. Одержана такая победа. Но, как пишут специалисты, этот триумф имперских войск при Паве вызвал большую тревогу по всей Европе, испугавшейся необыкновенного усиления одной стороны и одного человека. Какого человека, во владениях которого никогда не заходит солнце? Эта победа, как это часто бывает, она оттолкнула от него многих потенциальных союзников.
Пугались, конечно.
Боялись усиления. Конечно. Не должна такая фигура усиливаться. Иногда нам кажется, что все такие проблемы, такие вопросы политические встают только вот в наше время, в 20-е. Они почти вечны. Про древность мы просто меньше знаем. Но тоже, что сходное было. И в конце концов, проведя 11 месяцев в заточении в страшной тоске, Франциск I подписывает, ему 31 год, подписывает с Карлом мирный договор, мадридский мирный договор. Отдал все Франциск, что завоевал в Италии и Нидерландах. Кроме того, вступил в брак с сестрой своего соперника, да, Карла V, Элеонорой. А тут что-то средневековое в ткань рождающегося. Тут и артиллерия, и династические браки. Как во всякой эпохе что-то намешано. И брак состоялся. А два сына — это условие договора Франциска I. Франциск старший и Генрих, который будет королем. Франциск умрет раньше, а королем Франции Генрихом II будет вот этот заложник Генрих. Они отправлены в заложники в Мадрид. Вообще-то ужас. Мальчики почти 4 года находятся в заложниках. Правда, не у турок, как, например, там Влад Дракула, о котором мы говорили как-то не так давно. В заложниках у турок это совсем страшно.
Это серьезно.
А все равно, вне родины, в тоске, почти 4 года. Ну и когда, наконец, Франциск пересек границу Франции, вернулся домой, он произнес фразу «Я король! Я еще король!» И все поняли, что войны не закончены, эти самые, они будут продолжаться, и что еще далеко до завершения. Сразу забегу вперед, скажу итоги итальянских войн. Они закончатся только в 1559 году. Знаменитый мир в Като-Камбризи. Ну, он в два этапа заключался. Франко-английский, франко-испанский. По которому было много всяческих условий. Франция все-таки все отдала в Италии испанцам. Испанское владычество надолго укрепилось в Италии. А в общем, главное, эти войны истощили и Францию, и Испанию. И потому прекратились. Статус-кво. Ничего не произошло. Столько всякого кровопролития, но ничего принципиального не произошло. И шага для Карла Габсбурга к всемирной монархии не случилось. Надо сказать все-таки о нем, как и о человеке.
Конечно.
Тут у него была и личная жизнь, и довольно интересная. После триумфа под Павией как раз состоялся его брак. Он женился в апреле 1526 года как триумфатор, как вот человек, завоевавший, взявший в плен самого французского короля. На красавице, принцессе Изабелле Португальской. И это редкий случай, но это бывало неоднократно. Это династический брак.
По любви.
По любви.
Да.
Он безумно любил эту Изабеллу Португальскую. Она мать будущего вот этого фанатика Филиппа II, но умерла рано, в 1539-м, после 13 лет брака, тоже от очередных родов. В королевских семействах детей рожали сколько могли, как можно больше. Всегда считалось, что часть их умрет, и это правда. От нее был единственный сын, там была еще девочка, будущий король Испании Филипп II. Мало похож на красавицу Изабеллу, он совсем не красавец. А по внутреннему характеру и на отца, который все-таки больше был склонен не к фанатизму, а к принципиальности, а не к отвержению любых аргументов, а к диалогу, Филипп будет совсем другим. Карл после смерти жены скорбел невероятно. Всегда ходил потом только в черном, до конца своих дней. А ему еще далеко. Она умерла в 39-м, он в 58-м. Ему еще 20 лет жить. Больше не женился, хотя у него были внебрачные дети. 4 внебрачных ребенка, 2 вошли в историю. Известный полководец Дон Хуан Австрийский и знаменитая Маргарита Пармская, правительница Нидерландов в момент начала Нидерландской революции 17 века. Надо сказать, что вот эти ничего не давшие никому странные итальянские войны, хотя суть их вообще вполне понятно, в них был вот 1-2 все-таки ярчайших эпизода. Второй нам очень важен для понимания судьбы Карла V. В разгаре этих войн в мае 1527 года Карл Габсбург оказался банкротом. Ему нечем платить наемникам, войскам. Очень велики траты, невозможны. И вот наемники, часть которых изменила ему под руководством изменника конетабля Бурбона, остальные требуют денег, и вот те, которые остались под руководством Бурбона, совершили в мае 1527 года невероятное. Раз нам не платят...
Вернем оружие?
Возьмем деньги. Нет.
А возьмем деньги?
Возьмем деньги. Гораздо более современно.
Звучит
более современно. Да. И где возьмем? А нападем-ка на вечный город Рим.
А действительно, богатый город.
Богатый город. И неукрепленный в военном смысле. Многие тогдашние города были неприступными крепостями. Рим не был военной крепостью. Со времен Древнеримской империи. И вот они взяли, этот эпизод вошел в историю под названием «Сака де Рома», «Разграбление Рима». Позорище, конечно, ужасное. Фактически уничтожен был тогдашний Рим во имя грабежа. Половина населения убиты, до 50 тысяч человек убитыми. Ну, эпизод дикости разграблений, вскрыт гроб папы Юлия II, а поскольку они полагали, эти дикие наемники,
что там уж сокровища.
Они забыли, что это все-таки не могила египетского фараона.
Ну да.
Так они сняли перстень дорогой с его руки, с руки покойного. Что выглядит, конечно... Эти люди говорили, что они верующие. Вот мне никогда не удается понять, как они, люди все-таки, ну, почти сегодняшнего, вчерашнего средневековья, если протестанты, то тоже очень верующие, как они с собой договаривались по таким вопросам. Мне это понять не удается. Карл V долго извинялся перед всей Европой за этот ужасный эпизод, но, наверное, немножко лицемеря. Потому что если до этого папа, во время этого разграбления, тогдашний действующий папа Климент VII, ну, заперся в замке Святого Ангела,
ну, да.
Он был неприступен, этот замок. С римских времен это было сначала гробница, а потом замок. И он там сидел, фактическим пленником, Климент VII. До этого он все оттягивал коронацию Карла. А здесь он сразу сделался гораздо более заборчивым. После этого состоялась коронация Карла в Риме, о которой он так мечтал. 7 месяцев просидел папа в заточении в замке Святого Ангела, заплатил этим разбойникам выкуп, деньги были в 300 тысяч дукатов, и взялся другим, уже готовым для диалога с Карлом. В момент, когда Карл получил известие о разграблении Рима, у него в Испании шли великие торжества по поводу рождения первенца будущего Филиппа II. Все было так весело и празднично. Он получил известие, конечно, сказал, что очень скорбит, а прекратил торжества. Но тут же этому пострадавшему вчерашнему пленнику папе Клименту VII сказал: ну ж, теперь коронация. Папе уже увиливать было некуда. В 1530-м папа смиренно, до этого натягивал, тот оставался не вполне императором. Все состоялось в 530-м. Опять в Болоне. Почему? Все-таки не в замке Святого Петра. Разрушенный, разграбленный Рим представлял такое ужасное зрелище. На улицах лежали разлагающиеся трупы, что короноваться в соборе Святого Петра было нельзя. Войны с Франциском продолжались. 30-й, 35-й год. В какой-то момент Карл V послал Франциску вызов на дуэль.
Ну, чтобы в конце концов уже прекратить вот эти вот.
А все-таки прекратить он хотел. Конечно. Вот неоднозначная фигура. Он написал так: лучше нам двоим разрешить этот спор между собой. Он был у меня в плену, но давай, обижен, давай дуэль. Чем проливать столько христианской крови. Занятно, что от французского короля ответа не последовало. А в течение этих войн даже вот в ткань вписывается один еще очень важный эпизод, не связанный с войной с Францией. В 1532-35 годах войско Карла... Была удачная военная кампания. Войско Карла Габсбурга остановило турок, которые уже вторглись в Венгрию. Это Сулейман великолепный. И Сулейман не решился идти дальше на Германию. В 1500... Защитил Германию от турецкого нашествия. В 1535-м война с турками в Тунисе. Ему где-то хотелось показать себя полководцем. И он показал себя полководцем в Тунисе. Ему удалось с трудом взять город Тунис. А самое главное, освободить томившихся там почти 20 тысяч рабов-европейцев, рабов-христиан. И христианский мир воспел его благородную какую-то позицию.
А вот в этом сериале, который показывают сейчас...
Сулейман Великолепный.
Сулейман Великолепный, да. Там это как-то...
Мне не удается смотреть сериалы. Отдельные моменты сериала я видела. Это, по-моему, очень добросовестная работа. С костюмной стороны идеально сделано.
Историческая костюмная.
Другое дело, что роль гарема может быть преувеличена. Что все происходило в гареме.
Тогда бы не было сериала, да.
Но все равно очень интересно. Вот этот эпизод, я когда иногда ткну пальцем, но не более того. Итак, как сказать, в чем-то преуспел, в чем-то не преуспел. Он все хочет стать полководцем. В 1535-м лично возглавляет войско, которое сам называет крестоносным, потому что воюет с турками в Тунисе. Едва в 44-м, продолжающихся итальянских войнах, чуть не захватил Париж. Он даже, приближаясь к Парижу, даже сказал: «Бог мой, как дорого заплатит мне эта корона!» Но взятие Парижа не состоялось. Тут англичане поняли и не допустили. Самым страшным, трагическим, завершающим его жизнь эпизодом была, конечно, междоусобная война в Германии. Шмалькальденская война 1546-1547. Это фактически такие же религиозные или гражданские войны, как во Франции в 70-е годы. Карл V и католики, наемники в основном из Испании, против армии протестантов, которые в городе Шмалькальдене объединились в союз. Она шла с переменным успехом. В какой-то момент, казалось, побеждают католики, предложили прах Лютера выбросить. Он не допустил. И все-таки в ходе этой войны у него начались физические страдания тяжелые по поводу того, что тогда называли подагрой, ну, болезнь ног.
Да.
Короче, его несли на руках, полководец на носилках. Он уже начал ожесточаться. В 47-м вот этот на носилках мучающийся, больной, пленил Курфюрста, это великая фигура саксонского Иоанна Фридриха, главного лидера противников, в горячах приговорил к казни. Но отменил. Все-таки остался себе верен. Итак, эти 5 лет после Шмелькальденской войны, иллюзия победы Великой империи. Но ничего не получается. Новый французский король, на смену уставшему Франциску I, его сын Генрих II, успешно возобновляет войну против Карла. Захватил Тур, Мец, Верден, вечные спорные города. Это будет перед Первой мировой войной.
Да.
После Первой мировой войны. Мец, Туль, Верден между Германией и Францией. Лучший полководец Карла Габсбурга, Мориц Саксонский, неожиданно изменил ему. Перешел на сторону протестантов. Были переходы из конфессии в конфессию. На Карла это очень тяжело подействовало. Мориц Саксонский одержал целую серию побед. И итоги Шмелькальденской войны, тяжелейшей, где его носили на носилках, сведены на нет. И вот Германия пришла к осознанию того, что надо примириться и договориться. Был выработан проект соглашения, был выработан, который формулировался коротко так. «Куйос регио», чья власть, «Эйос религио», того и вера.
Того и вера.
В этом княжестве князь католик, извольте, католическая вера.
Католики.
А протестантская,
протестант.
Не устраивает, переезжай из княжества в княжество.
Ну, в общем, да.
Но Карл подписать это не мог. Вот не мог. Все-таки, когда он поклялся, предложено было в Аугсбурге, собрали такую конференцию и подписать это соглашение. Оно вошло в историю под названием, это 1555 год, под названием «Аугсбургский религиозный мир». Он подписать его не может. Он, поклявшийся, что всю свою жизнь, жизнь своих родных положит на защиту католической веры, подписать не может. Он, поклявшийся, что он объединит весь католический мир, правильный христианский мир, католический, всю жизнь гнавшись за этой химерой, подписать это не может. Для него это полное поражение, это крах. И в то же время не подписывать его нельзя. И он поручает своему брату Фердинанду, такой компромисс с самим собой, подписать Аугсбургский религиозный мир. Было уже ясно, что он отходит от власти. В скором времени он признал свой полный политический крах. Передал Испанию, власть в Испании своему сыну Филиппу. Власть над Нидерландами, потом и Испанией. Фердинанду германскую корону. Прочел отречение. Там были такие слова. «Признаю, что я допускал многие ошибки в юные годы по неопытности, в зрелом возрасте, из-за гордыни и иных слабостей человеческой натуры». Я не знаю других примеров между Диоклетианом и Карлом Габсбургом такого ухода от такой власти.
Да.
Не верили и Фердинанд, брат и сын Филипп, и рабели. Но он сказал так, когда сын стал задавать наводящие вопросы, в каком смысле вы ушли от власти? «Правьте, сын мой, правьте так, словно я уже умер». Но он жил еще 3 года в Испании, занимался рыбной ловлей, а Диоклетиан огурцы выращивал, не спрашивал.
Да.
Не интересовался, как, казалось бы, политикой, стал очень религиозен, приказал при жизни, еще живой, чтобы послушать собственную заупокойную мессу, чтобы подготовиться. Великий замысел и великий крах. Наверное, это естественно.
Наверное. Спасибо огромное, Наталья Ивановна Басовская. Это была история про Карла V Габсбурга, обладателя 27 корон.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.